Галина Якубова, «Алина и Архимед. Повесть». Глава 01. Алина и Архимед. Война на Кавказе была похожа на долгую, тяжелую болезнь. 40 лет она тлела в ущельях, вспыхивала на перевалах, хоронила молодость в сырой земле и, казалось, выжигала саму надежду на мир. Для молодого офицера Александра, чья юность прошла в Александровском корпусе, для малолетних сирот в Царском селе, для подготовки их к поступлению в кадетский корпус. Потом учеба в войсковом училище с программой гражданских уездных училищ в городе Омске, училище Сибирского линейного казачьего войска. Она предстала сначала лишь пунктом в предписании, сухой строкой о переводе в отдельный кавказский корпус. Впереди его ждала тихая и отчаянная драма, драма двух сердец, для которых предстоит пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Но очень скоро эта строка обернулась запахом пороха, хрустом наста под сапогами в горных засадах и молчаливым вопросом в глазах умирающих товарищей. Теория фортификации и славные подвиги Суворова, выученные наизусть в классах, здесь, среди кинжальных туров и коварных перевалов, казались детской сказкой. Война требовала иной науки, науки выживать, терпеть и каждый день делать невозможный выбор между долгом и жалостью. И именно здесь, в этом адском горниле, из юнкера Александра начал коваться офицер Александр. Его, зеленого поручика, отправили с донесением в соседнюю часть. Путь лежал через тихое, на первый взгляд, ущелье. Он не успел понять, откуда взялись всадники. Они выросли из скал и света, словно порождение самого горного духа, стремительные, молчаливые, в черных бурках, от которых пахло овечьей шерстью, конским потом и порохом. «Татары!» — мелькнуло в голове у Александра, хотя он знал, что так русские солдаты называли любого горца-мусульманина. Пистолет выбили из руки одним ударом плети. Его не связали, лишь сняли с коня. Гордо молчавший Александр прочитал в их глазах не звериную злобу, а холодный, деловой расчет. Он был не врагом, а товаром. Живым товаром, которого можно выменить на своих или продать тому, кто заплатит больше. Его привезли в высокогорный аул, прилепившийся к скале, будто ласточкино гнездо. Тюрьмой стал полуразвалившийся сарай на краю селения. На ночь на его ноги, уже отекшие от долгой скачки, надевали тяжелые деревянные колодки. Скрип дубовых створок, щелчок замка, и мир сужался до четырех стен, пропахших плесенью и отчаянием прежних пленников. Хозяином его судьбы, как и судьбы всего аула, был бек Мустафа, мужчина с лицом, высеченным из орехового дерева, и глазами, пустыми, как гладкие речные камни. Его власть была абсолютной и тихой. Именно он решал, кому жить, а кому стать разменной монетой в бесконечной игре войны. И именно у этого человека была дочь. Алине было 15. В ее возрасте девушки из знатных семей Петербурга еще робко выходили в свет, спрятавшись за веером матерей. Здесь же она уже считалась перезрелой невестой. Мир Алины был ограничен глиняными стенами женской половины дома, взглядами отца и знанием, что ее будущее – такая же сделка, как и все вокруг. Но в ее душе, словно первый подснежник, сквозь каменистую почву, пробивалось упрямое, необъяснимое ожидание чуда. Чудо в зыбком обличье русского офицера явилось к ней в тот день, когда она впервые украдкой заглянула в щель сарая. Он сидел, прислонившись к стене, не сломленный, а собранный, как пружина. Его форма была грязной и порванной, но светлые волосы и ясный, умный взгляд казались ей чем-то сродни звездам, недосягаемыми и прекрасными. Сострадание, запретное любопытство, а потом и что-то большее, заставили ее рискнуть. Сперва это были лишь лепешки, оставшиеся от ужина, потом теплые, пахнущие дымком куски баранины, которые она проносила, замирая от страха, под широким рукавом своего платья. Они почти не разговаривали. Он принимал ее дары молчаливым кивком, а она смотрела на него большими, темными, как спелые маслины, глазами, в которых читался немой вопрос: «Кто ты?» Иногда его выводили под конвоем, на прогулку, как насмешливо пояснял стражник. Александр не гулял. Он изучал. Каждый камень, каждый поворот тропы, каждую складку местности запечатлевал в памяти, превращая в детали будущей карты побега. Он видел, как Алина следила за ним из-за угла, и в ее взгляде читал не угрозу, а тихую, отчаянную преданность. Именно этой преданности он решил довериться. Однажды, когда она просунула в щель очередную лепешку, он тихо, но четко произнес: «Как тебя зовут, Алина?» – ответила девушка. «Меня зовут Александр», – продолжил он. «Мне нужна лопата. Без черенка.
Ты можешь ее достать?»
В ее глазах не было ни удивления, ни страха, лишь вспышка решимости. Она кивнула. На следующий день лопата, короткое мощное лезвие, уже лежала в углу сарая.